Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Ну вот мы снова с вами и встретились в этот понедельничный вечер. Рядом со мной, как всегда,
полковник Михаил Тимошенко.
Здравствуйте, товарищи! Страна! Слушай!
Ну и телефончики 8 800 200
ровно 9702. Это прямой эфир, звонок бесплатный. 967-200-97-02 – это WhatsApp или Viber. СМСки на короткий номер 2420. Текст сообщения предваряется группой РКП из трех букв, потом пробел, потом сам текст, мысли. Ну и, естественно, канал «Комсомольская правда», прямой эфир на YouTube. Милости просим.
Ну что, дорогие друзья, с вашей помощью наша повестка дня упрощается. Вы просили рассказать об американском танке «Шерман». Мы будем делать не потому, что мы страшно хотим рекламировать эту американскую продукцию, просто потому, что вы попросили. Ну, мы сейчас с Михаилом наскребем вам из своих познаний об этом танке в складчину. Ну что, Михаил, давай...
А что скрести-то?
Давай про ТТХ пройдемся, так что сразу народу
Шерман, обозначим. Шерман и есть... Пушка 75 миллиметров изначально была.
Потом 76.
На М4 сделали 105.
А потом у гаубица появилась 105-миллиметровая. Так? Так?
Да.
Да.
Ну, двигатель радиальный, 9 цилиндров, по сути, авиационный, 400 лошадей.
Да, вдумайтесь, 400 лошадей. Да, Миша, меня поразило количество боеприпасов. По одним данным... 79, по другим 90, они там натыканы, по-моему, только под потолком.
Так они, по сути-то, и в 34-ке также были натыканы, и на полу в том числе.
Ну что, экипаж 5 человек, значит, механик-водитель, его помощник, он же стрелок, дальше командир, наводчик, заряжающий. Запас хода, Миша, меня очень удивил. Всего лишь 190 километров.
Ну, а что мы хотим-то? У бензиновых двигателей прожорливость была достаточно большая. Такая же примерно дальность хода была у немецких танков. Ну, что говорить. 34-ка была, конечно, лучше вроде как по запасу хода. Только двигатель 50 часов отработал и умер. Каждый второй, а максимальный был в 100 часов. А «Шерман» был очень надежной машиной, самой надежной из всех танков Второй мировой. Ну, и достаточно простой в эксплуатации, будем говорить, регулировок практически не требовалось. Гусеницы очень надежные.
Ремонтопригодные, как говорили.
Ремонт в полевых условиях плохо ремонтопригодные.
Они говорят, что трансмиссию ни в одном танке так легко не заменялось.
Да.
Наши специалисты, как говорят. Ну что там, броня ломовая 51, бортовая 38...
Высоковат он был.
Да. Механики многие говорят, что поворотах он, как матрешка, заваривался.
Норовил упасть, да, это такое бывало, потому что гусеницы-то были не ошипованные, в отличие от 34-ки.
Ну что, повоевал везде, где только были войны, по-моему, Миша, да?
Ох, его сделали почти 50 тысяч.
Да, там список вот этих перечень горячих. Ну, мне запомнилось еще с курсантских времен, что... это когда по ленд-лизу привезли. Ну, это уже легенда. По ленд-лизу привезли, то ствол у пушки был там, закрывался каким-то масляным чем-то. И наши, когда прочищали, то оттуда выпала, слава богу, не разбилась бутылка виски.
Но это было распространенное явление, да.
Американцы закладывали туда.
Заводчане закладывали русским солдатам.
Ну и для нас диво-дивное было, что там была кафеварка. Конечно, для механика, для экипажа Т-34 увидеть кафеварку в боевом отделении, это, конечно, было достаточно экзотично. Ну что еще скажем, что еще забавненькое? Миш, повоевал он на Дальнем Востоке, да, и с Японией.
Трудно сказать, где да, он не повоевал. Да. Это, ну потом его распихивали же всюду.
По ленд-лизу американцы нам обещали 4000 доставить, но наша военная приемка забарковала. Ну, чуть меньше тысячи. Все, Михаил, у меня душа не горит рекламировать.
Ну, а что рекламировать? Исторический, так сказать, монумент.
Ну, вот и все, дорогие друзья. А мы начинаем разговор с вами. Ну, Владимир Владимирович, Саратов. Я тут отползаю в сторону. Миша, пожалуйста.
Полковники.
Да, здравствуйте, Владимир Владимирович.
У меня просьба к вам очень такая большая, даже это... Вас прошу, даже умоляю, пожалуйста, там сделайте, чтобы у вас во время передачи был только один перерыв. А то только начинаете говорить перерыв.
Не можем.
Реклама.
Не можем. Нет,
это
не от нас зависит.
Через каждые 15-12 минут такой стандарт нашей передачи. Он же недолго длится. Только 4 минуты, только новости. А так 1,5-2 минуты. Ну что, продолжаем. Сергей Балашиха, пожалуйста, Сергей.
Добрый день, товарищи полковники. Сергей Балашиха, микрорайон Павна. У нас, вот вы знаете, наверное, в нашем микрорайоне военно-морской городок. Он был, да еще и вроде как остались кое-какие тут части. Вот к вопросу Хурали и как вы пойдете вот на Хурал. У нас стоят 4 девятиэтажных дома, незаселенных. Одному 6, другому 5, остальным по 3 года. И вот они вот стоят, почти разваливаются.
Интересно, кто же их наблюдякал-то? Наверное, Су-155 еще.
Да, у меня тоже хотел спросить только. Да, вот вы интересовались, кто...
4 девятиэтажных дома.
Нет, про 4 мы слышим. Мы это знаем, что, да. Его не принимают в эксплуатацию, сети не подведены или что? В чем причина?
Ну, такой разговор был, что их город не принимает, мощности не хватает.
Понятно. Сетей не хватает.
Сказали, что Министерство обороны наклепало домов, а мощности не хотит.
Ну, понятно, значит, не хватает.
Ну, не министерство не хотит, а Купавна, наверное, не хотит, правильно, да?
Ну, конечно.
Это же нагрузка на сети, там...
Ну, естественно, Купавна хочет, чтобы увеличили мощность сетей.
Кровью обливается, 4 девятиэтажных дома. Люди же, наверное, тоже ведь хотят жить где-то.
Об этом, а в каком году они построены-то?
Вот 6, одному 6, второму 5, и вот самый молодой 3 года стоит.
Ай-яй-яй, это значит, товарищи Анатолий Эдуардович наблюдякали. Скажи, как же разрешили, вообще говоря, эксперты строительства? Госэкспертиза не должна была пропускать, если сети не обеспечивают.
Скажите, а там уже окна, двери начинают вытаскивать народ или
их
все целенько стоит?
Их периодически покрасят снаружи.
Да,
чтобы они выглядели по-человечески.
Да.
Вот и все.
Но все равно без поддержки определенного режима, вы правильно говорите, дома...
Ну вот, ну, конечно, да, кому-то надо что-то доложить, товарищи полковники. Вот да. По этому вопросу. Вот.
Спасибо. Вот это я все, думаю, что мы даже, умеем делать, блистательно.
Я думаю, там даже дело не в докладе. Ну, доложим, да? Значит, министерство скажет... сейчас кто у нас отвечает за строительство?
Замминистр обороны Иванов.
Да.
Да.
Товарищ Иванов, Свет Тимур, вот ты давай договорись тут с Куповной. А Куповна говорит, котельную нам постройте и сети проложите новые. Ну?
Там вообще, конечно, нужно выходить на правительственный уровень, потому что Министерство обороны само, в общем-то, выглядит в качестве пострадавшего. Но интересно, человек нам не ответил, это все-таки проделка Су-155, Миша? А?
Ну, он вот не это знает. Очень интересно. Я думаю, что да, потому что основным застройщиком было Су-155. Да.
Свирепый разгул был, конечно, а потом вот эта великая компания, она говорит, да вот, ребята, извините, я тут банкрот, и в кусты. И в кусты. За задницу никто не схватил. Ну что, дорогие друзья, Любашина подсказывает, 30 секунд осталось. 8-800-200-97-02. Это номер нашего прямого телефона, бесплатного. Кто хочет, пишите 967-200-97-02. мы будем читать ваши письма по WhatsApp, по Viber. Ну, а сейчас мы удалимся на коротенький перерыв. Обязательный перерыв.
Можно бесконечно смотреть на три вещи. Горящий огонь, бегущую воду и телевизор. А телевидение можно еще и бесконечно слушать в нашем эфире. Потому что ведущие Егор Арефьев и Сергей Ефимов – просто огонь. И никакой воды. Только главное, что стоит посмотреть, а чего лучше никогда не видеть. «Глядя в телевизор». Программу «Глядя в телевизор» слушайте по средам с 8 вечера по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер, дорогие товарищи. Напоминаю, что я вместе работаю всегда с Михаилом Тимошенко. А к нам дозвонился Александр, Новосибирск. Сибирь, вам слово.
Добрый вечер, товарищи полковники. Сначала можно обратиться к звонившим. Я быстро. Все, кого интересует вот история Первой, Второй мировой войны, рекомендую прочитать Валентина Пикуля «Честь имею». Алло.
Да, мы слушаем.
Да, а вы знакомы с этим романом?
Наверное.
Да, наверное. А почему бы и нет?
Ну, вот меня мучает вопрос уже. Это реальный человек?
Кто, Пикуль?
Нет. А о ком он пишет в этом романе?
Да нет, конечно. Это такой, будем говорить, обобщенный образ. У Пикуля практически нет документальных произведений.
Ну, скажем так, там фрагментиками мелькают какие-то реальные персонажи.
Какие-то персонажи,
да, но он их замешивает с художеством. Ну, такой хороший, ловкий прием. Ну, забавно очень читается. Будьте добры, не делайте паузы между большими, между вашими вопросами. Время же идет, а?
Хорошо, да. Нет, все, больше нет вопросов.
И вам спасибо за вопрос. Спасибо всем. Юрий, Нижний Новгород, Миш, давайте.
Да, здравствуйте, Юрий, слушаем вас.
Добрый вечер, товарищи офицеры. Юрий, Нижний Новгород. Вопрос следующий. Некоторое время назад очень уважаемый Леонид Григорьевич Ивашов, знаете, наверное, такого, да?
Прекрасно.
Обращался в соответствующие инстанции с предложением создать партию офицеров запаса. Не слышали?
Слышали. Ну. И, кстати, это не единая, не только его инициатива. Да. Да. Ну, вот, по-моему, уже лет 20 мы пытаемся, да, мы слышим это, да.
В чем ему было категорически отказано?
Не знаю, не говорил с Ивашовым. Вот поговорю с ним, завтра скажу. Да,
было отказано.
Но это... Вы откуда знаете, что было отказано? Извините, встречный вопрос. Мы же беседуем
с вами. Опять же, из средств массовой информации.
Понятно. Как вы думаете, вы всегда средства массовой информации на 100% доверяете?
Нет, не всегда.
Но молодец.
Позвольте я продолжу.
Да.
И опять же, некоторое время назад, слушая одного господина, некто Боровой, и представляется он как председатель партии «Западный выбор». Угу. Получается, что партию офицеров запаса нельзя, а «Западный выбор» можно, да? Угу. Вот. Так что же, еще, простите, значит, еще, наверное, не наигрались с этим делом?
Кто наиграл, уже... кто наигрался, а кто и нет.
Ну вот, а мальчики из Уренгоя уже появляются.
Да, понятно. Значит, давайте так.
Да мальчики-то ладно. Ой, напугали. Мальчик из Уренгоя.
Девочки на донышке, да. Значит, мы с Леонидом Григорьевичем поговорим, узнаем
про... А вот Ксения Анатольевна, понимаешь, никого не пугает.
Да, абсолютно. Ну что ты.
Мальчик зато.
Да, свобода, да. Как там ее слоган «За Русь»? Не буду произносить это слово, то воняет. Дорогой мой человек, мы обязательно в шоу позвоним, узнаем, в чем там дело. Обязательно, чтобы не передавать. Сергей, Москва. Сергей. Сергей.
Здравия желаю, офицеры.
Здравия желаю.
Здравия желаю, офицеры.
Да, выключаем радио. Радио выключаем и поехали разговаривать.
Есть?
Да, поехали.
Здравствуйте еще раз.
Да,
у меня два вопроса к вам. Скажите, пожалуйста, я бы хотел узнать ваше отношение к одной байке, которая ходит в сетях интернета.
Давайте байку. Вопрос... Давайте байку сначала.
Так. А байка в следующем. Она заключается в следующем. Якобы наш многоуважаемый один из самых главных министров обороны, товарищ Сердюков, говорит о том, что в его бытность министром обороны заключены были все главные договора на поставку новых вооружений, на разработку новых вооружений, и что якобы это мулька как бы от наших спецслужб. Что я, конечно, принял с юмором, хотел бы услышать ваше резюме.
А в чем мулька-то?
А мулька в том, что, ну, я не поверил, что это такая многоходовочка со стороны наших спецслужб, что якобы дурачок министра обороны. Вот. И...
А почему дурачок, фоне... если он говорит, что при мне были заложены новые вооружения? Он тут вроде бы как не дурачком показывает себя.
Не-не-не, вот как раз имеется в виду то, что был создан образ, ну и вы знаете, авторитет, который был в войсках у этого человека.
Да.
Что он был, якобы был создан такой образ недалекого человека, а на всем этом фоне потихонечку... Значит, как бы заключались и договора, и снова вооружение, и шли поставки
Как вас зовут, простите, пожалуйста? Как, это
Сергей.
Сергей, как вы считаете, армия постоянно заказывает вооружение, независимо от министра обороны, правильно, да?
Конечно.
Поток постоянный, постоянный.
Нет,
да?
Существует программа вооружения, госзаказ.
Конечно.
Другое дело, что вот Рособоронпоставка и еще одно ведомство, которое соорудил Анатолий Эдуардович, оно к чему, например, приводило? Туда набрали бывших налоговичек, ну и таких свободно летающих манагеров, которые, вообще говоря, не очень себе представляют, как осуществляется производство, то есть они заводы шугаются, как конь трамвая. Ну и в том числе требования нормалей МОРО, СОЗОВ и тому подобное. Поэтому девушки, например, делали что? Вот она кладет перед собой сметную стоимость...
С-400.
Нет, не надо. Самолета.
Да.
И смотрит. О, елки-палки. Дорого. Вот у этого завода почему-то двигатель дешевле стоит, установка в том числе. А вот у этого гораздо дороже. Вот давай сейчас возьмем все минимальные из разных, выберем из четырех. И поэтому соорудим калькуляцию. А то, что двигатели можно перевозить только воздушным транспортом, она понятия не имела с этим легколетающим менеджером. И да. Завод, конечно, встает дыбом, а они говорят, да нет, ну вот же, ну езжи же, бжа-бжа-бжа-бжа-бжа. А то, что авиазавод, который дешевле всех закупал эти двигатели, расположен там же, где и двигателестроительный завод, это их мимо. Везите да. железной дорогой.
Сергей, еще если будете встречаться с военпредами, вот спросите, это правда, что при Сердюкове было у нас 24 тысячи военпредов? Ну, государев глаз на наших военных.
Когда он пришел.
Да. А потом их сократили до 6 тысяч. Вот это, если кто вам будет рассказывать сказкой, какой великий Созидатель, вы это тоже факт напоминаете.
Ну и военную медицину заодно да. тоже. Ой, здравствуйте, тезка из Твери.
Да. Добрый вечер.
Алло, алло, Михаил из Твери, здравствуйте.
Вечер, добрый вечер, да.
Михаил, да?
Да, да.
Алло.
Да, ага. Елки-палки.
Да, да не, ну тут просто связь, она вот так вот плавает, вы извините.
Хорошо.
Потому что, да, во внимание. Я где-то полторы недели вопрос задавал про, ну, наверное, вспомнить, про атомную и дизельную. Вот мне интересно, дизельная, она тише. А вот в автономном режиме, я, если можно ответить, ответьте, если нет, то нельзя. Сколько она продержится? Потому что аккумулятор есть аккумулятор.
Понятное так, что... дело. Вы имеете в виду, что она вот, допустим, лежит на грунте, да? И экипаж сопит в дырочку. Ну, тихим ходом идет парадным ходом, допустим, в три узла, шлепает себе тихонечко. Ну, где-нибудь все зависит от, будем говорить, возможности и емкости аккумуляторных батарей и мощности двигателя. Да. Ну, обычно рассчитывают на 36-48 часов движения.
Ну, это нормально.
А
ну,
как вот вы думаете, вот зачем дизельная лодка всплывает на поверхность через определенное время? Как вы думаете?
Ну, наверное, кислороду набрать там.
Ну, да.
Что-то
да
такое.
Нет, с кислородом все проще получается. Основная задачка — подзарядить аккумуляторные батареи.
Слышите, да? Я вот
Да, да, да. Вот за счет чего подзаряжается?
Потому что дизель начинает молотить, поскольку воздух поступает туда.
Да.
Крутит электрогенератор. Ну, вот он заряжается.
Все, дальше я уже понял.
Спасибо. Александр, город Волжск. Александр, ау.
Здравствуйте, полковники.
Здравия
желаю. Здравствуйте.
Александр вас беспокоит, города Волжского, спутник Волгограда. У меня два вопроса. Один вопрос, значит, такой. В 60-м году я был комиссован из рядов Советской армии по болезни. Мне тогда предлагали инвалидность. Вот, но поскольку я был молодой, так мне это было стыдно, и, в общем, я отказался.
Вам хватит минуты для того, чтобы задать вопрос? Пожалуйста.
А, вопрос такой, значит, могу ли я сейчас, история болезни есть, возобновить, чтобы у меня инвалидность была?
Думаю, что это проблема, дорогой мой человек, потому что будут контраргументы выдвигаться, сколько времени прошло, это надо констатировать как ошибку, надо свидетели поднимать, документы, дорогой мой человек, попытаться можно, но перспективы, думаю, не очень большие у вас по этой части.
Второй вопрос.
Да.
Значит, мой отец Рыльцов Иван Емельянович пропал без вести.
Да.
Пришла архивная справка, я посылал.
Да, понятно, да.
Подольск, значит, там ясно сказали, что, в общем, не нашли они ничего.
Ну все, спасибо. Спасибо вам, мы уходим на перерыв.
Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням в 11 утра и в 5 вечера по московскому времени.
«Комсомольская правда». Военное ревю полковника Баранца.
Добрый вечер всем, кто только что подключился к военному ревю. С вами полковник Баранец Тимошенко. Дорогие друзья, позвольте от имени военного ревю, от имени «Комсомольской правды» поздравить морских пехотинцев с их профессиональным праздником. Всего вам самого хорошего, грозные волки военно-морского флота России. Мы знаем ваши заслуги, мы не забыли об этом. Мы в меру возможно рассказываем об этом. Ну, с удовольствием сегодня присоединимся вечерком, когда вы будете отмечать свой праздник. Ну, уже после работы. А у нас Сергей, Москва.
Добрый вечер, товарищи полковники. Хотелось бы уточнить информацию о морской пехоте. Правда ли, что планируется Министерством обороны присвоить подразделению Черноморского флота, дислоцированному в городе Севастополь, звание гвардейского?
Что это изменит?
Там кто у нас, 98-я стоит?
По-моему, или? Да.
Да, вот что-то такое, цифру я помню. Дорогой радиослужитель, мы стараемся отвечать за свой базар. Позвольте все-таки прозвонить в Министерство обороны, узнать это, хотя бы Главное управление кадров, которое, и потом вам доложить. Ну, я думаю, что это будет не лишним, если только казус не получился, что оно было когда-то гвардейским, да его замяли.
Могли. Миша,
могли. Ты же знаешь, да? Сейчас
могли.
Письма в комсомолку идут.
Флажок на склад мальчика в аудиторию.
Да, это знаменитый Михаил.
Здравствуйте, тезка из Белгорода.
Здравствуйте, товарищи полковники. Городюк Михаил, город Белгород, рядовой запас «Афарангой». Вы как-то говорили про подводную лодку «Лошарик». Значит, до 6 километров и 3 был подъем километра глубина. А вообще, на какую глубину можно засечь подводную лодку? Все, спасибо.
А это зависит от того, есть над ней слой термоклина или нету. И на какой глубине расположены ваши гидрофоны. Понимаете, вода может изменять в океане плотность воды изменяется, естественно, скачком. Температурный скачок, если есть...
Ну, там же подводное течение, Миша. Горячее,
ну,
холодное,
конечно.
Горячее,
холодное. Если да. есть температурный скачок, то тебя не слышно. Ты нырнул под него и ушел. Ну, и поэтому вот все и тренируются, командиры подводных лодок, в поисках таких скачков. Ну, а, естественно, гидрографические суда ищут такие районы с термоклином.
Здесь нам делают замечание. Автономка подлодки на дизеле только от уровня топлива. Три восклицательных знака. Только уровень топлива. Не пойму. Товарищи, давайте как-то...
Человек имел в виду, сколько она может... Мы совершенно понятно было, что он вопрос задавал. Mm-hmm. Сколько она может двигаться на аккумуляторах.
Ну, ты прояснили ситуацию.
А то, что общая дальность зависит, конечно, да. от дизелей, все же понятно.
Валерий из Владимира к нам дозвонился. А ну,
что у вас? Здравия желаю. Товарищ полковник, я ветеран Карибского кризиса, Валерий.
Да.
Прошел операцию «Анадырь».
Да.
Был на Кубе. 62-й год, 63-й год.
Вопрос в чем? Поняли?
Вопрос в том, что вот я как будто воин-интернационалист. У меня награда есть. Есть грамота президиума Верховного Совета воину-интернационалисту. Но у меня ни документа нету, ничего. Чтобы вот так...
Это вы через 40 лет только домыслили, дошли до этого, извините.
Медаль кубинская. Медаль локальных конфликтов...
Я понимаю. А в личном деле у вас запись какая-нибудь имеется на сей счет?
Именно какая?
Ну, то, что, а вы что участвовали. А что вы интернационалисты были да. на Кубе?
Выполнял боевые задачи.
У меня грамота. Воин.
Понятно. Мы вас тогда грамота понятна. Может, даже картина маслом есть.
В этом... Как его?
В личном деле есть запись?
Тогда нам
мы в третий раз спрашиваем, в личном деле запись про Кубу есть или нет?
Да нет, конечно, потому все. Что в то время было все секретно.
Все, понятно, все, понятно. Все, все. Не иначе, как надо свидетелей на Кубе искать. Вашего
Господи,
пребывания.
У меня наград полгруди, да.
Понятно. Ну, мы же не отрицаем этого.
И мы заплеванные, ребята. Вот
это,
в чем дело-то.
Это уже другой... Дорогой мой человек, скажите мне, пожалуйста, а вот люди, которые в других горячих точках были, они могут про себя тоже ведь так сказать, наверное. Правда?
А мы что были где? В холодных, да?
Нет, а что вы на нас...
Мы прошли трудно.
Тихо.
Мы море.
Пожалуйста. Не надо на нас кричать.
Это, дорогой мой человек.
На нас
разговор.
Кричать не надо.
Это что такое? И мы все оплеванные.
Да, понятно. Да, все. Какую страну да. просрали? Проворовали. Все несправедливости нет.
А виноват 054. В этом баранец.
Конечно,
виноват
конечно.
С Тимошенко.
Дорогие друзья, ну я понимаю вопрос. Человек участвовал на кубинском кризисе, да? Ты суть вопроса понял? Он хочет, чтобы ему удостоверение участника выдали или что, а?
Могут выдать сахарным песком.
Ну, хочется
конечно,
понять, да.
Ему хочется иметь удостоверение, какой-то документ, подтверждающий, что он
что
действительно...
Что он был на Кубе, потому
да,
что он участвовал был там где-то, участвовал...
В этой операции.
В личном деле тоже не написал,
нет,
что
конечно.
Он был, пребывал, значит, выполнял
у Николая
задачи.
Константиновича Белобородова, да. который отвечал вообще там за эту так называемую ядерную составляющую,
да.
и он же первый замначальника нашего главка, тоже в личном деле такой записи не было. Да. Вот ты понимаешь, цирк какой. Нерденов в полгруди.
Владимир, сегодня вечер Михаилов и Владимира. Вот так вот у нас.
Здравствуйте, Владимир.
Да. Алло.
Здравствуйте. Алло, здравствуйте.
Да,
товарищи полковники, здравия желаю. У меня такой вопрос. Он, наверное, интересует многих радиослушателей в России. До каких пор наше правительство и президент будут смотреть группу Соединенным Штатам?
Слишком общий вопрос, дорогой мой человек.
Содержава обидно, понимаете?
Ну, а скажите, пожалуйста, не уходите из эфира. Не уходите из эфира. Не уходите из эфира, я говорю. Не уходите из эфира. Скажите, пожалуйста, мы что, в жопу смотрели Соединенным Штатам Америки, когда поломали их схему в Сирии, а? Отвечайте, да или нет? А?
Единство, все, мы, до свидания, дорогой мой человек. Значит, ваша формула не полностью соответствует.
Человек высказал свою точку зрения, да, и озабоченность. Спасибо.
Ну, но, что но правда что есть в том, что мы долгое время занимались, конечно, заражением политическим.
Алло, Башкирия, слушаем вас.
Сергей,
это, привет. Товарищ полковники.
Да.
На днях просто передачу слушал Радио России. И вот там такой случай, по-моему, по Курской области. Бабушка... Она участница войны, ушла из дома на фронт, вернулась в этот дом. И сейчас это, у этого дома обвалилась стена, придавила две иномарки. И ей суд, судья, значит, присудил выплатить...
75 тысяч, да. Да,
да, и, да. Ну, что же это, ну что же это за судья, товарищ полковники? Угу. Жалко, конечно. Ну, кто...
А, что же, это, поможет, а ну, что же это за депутаты такие, которые позволяют по закону, ну, получать жилье чиновникам без учета имеющегося у них жилья. То есть государство их субсидирует, да, без отдачи.
Не виноват, ну, я просто,
а бабушка не так, виноват. А таких так, бабушек у нас и дедушек еще 1004, по-моему, осталось необихоженных. Доходит до того, что люди добрые покупают им жилье из своего кармана, не имея никакого отношения к российскому бюджету. А мы говорим, мальчик из Уренгоя.
Сергей, город Энгельс. Сергей.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня вот такой вопрос. Беда. Мы работаем, 356-й РЗ, ну помните, вертолетный завод.
Да.
Все, разваливают его. 10 лет назад 5-8 выпускали в месяц. 3 года назад сокращение. Сейчас 3-5 максимум тянем. И вообще...
Какую марку вы выпускаете? Извините, пожалуйста, марка.
Ми-8. Все восьмерки, все модификации.
Понятно. А вы вот эти восьмерки знали, куда шли? В какую страну и так далее?
И туда, и...
Да куда угодно они идут.
Не знали, да?
Да.
Ну,
и у нас...
Да-да, пожалуйста. Вот
заказ очень-очень маленький. Ну, прям беда. Может, чем поможет.
А сколько сейчас заказ вот реальный? Никакого секрета нет, это легко пробивается, да?
Да, легко пробивается, но директор приехал, и вообще там пальцы, и будем уже опять сокращаться. Будем делать 2-3.
Плохо то, что... Да нет, понятное дело. Самое плохое в том, что те, кого сократят, потом, когда заказ придет на завод, не вернутся.
Ну
без
да.
Само собой.
Да.
На завод не вернутся. А эти манагеры, которые, вообще говоря, ни черта не умеют, они не заменят рабочих.
Совершенно верно. Так вот, может, как там со своей... Поближе к военному руководству. Потому что госзаказ вообще маленький.
Да.
Миш, ну что у нас? Расвертол, Арсеньев.
И все.
Да.
Двигатели делает, да, Климовская площадка.
Я вот просто пытаюсь догадаться, что там у генштаба в головах, почему вот такой вот перекос, что восьмерка не нужна уже, что ли, видишь? Рабочая же лошадка, правильно? Да,
да, если бы только она рабочая в госзаказе. Он же по всему миру самая продаваемая машина.
Ну, будем разбираться. Будем, конечно, конечно, слово замолвим, дорогой мой человек. Мы... Александр, Алтайский край. Александр, алло, да.
Здравствуйте, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Товарищи полковники, вопрос такой. Расскажите, пожалуйста, вот АК-101 в 223-м калибре, он в войсках будет применяться или нет?
Что?
АК-101 в 223-м калибре, я не понял ни черта.
Автомат Калашникова.
Не, я понимаю, что это за 223-й калибр у вас, а?
Ну, это он...
Не, вы, мы первый раз, это я не знаю, я первый раз, может, Тимошенко, вы к нему обратитесь. Миш, ты слышал калибр 223?
Ну, есть 5.56, 5.40.
223 РМ, да, натовский патрон, вот.
Ну,
Барнаульский завод выпускает.
Ну, выпускает, сотая серия, да.
Да.
В войсках его будут применять или нет? Патроны, вроде говорят, хорошие. И...
Елки-палки, если у нас своих патронов хоть каким-нибудь местом ешь, то зачем же нам натовский-то?
Нет, ну...
Его наш автомат сделан под наш патрон.
Да, наш автомат сделан под наш патрон. И вот этот наш автомат в войсках будут применять или нет?
Это наши Калашникова под относительно малокалиберный патрон же есть и выпускаются. А зачем же нам-то натовский калибр?
Это уже
мы делаем их на экспорт.
А, все понятно, вопрос исчерпан.
Может, мы их для Украины делаем? там же стремятся под натовские стандарты. Любашенька, давай, может, кто-то успеет за 30 секунд. Нет, не успеем, нет, да? Любаша говорит, что не успеет. Ну, полминуты, неужели же люди, а? Уже 15. Ну что, дорогие друзья, дальнейший план работы. Сейчас мы уйдем на коротенький перерыв, примем парочку звоночков и будем читать ваши письма. Они очень интересные, любопытные. Есть добрые, есть злые, есть ехидные, есть умные, а есть глупые. Ну, какие есть.
Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя» садово-огородные советы в прямом эфире.
Про все, что зеленое, скажем так, хочу, чтобы радиослушатели задавали свои вопросы.
Большой эксперт – самая удачная находка для всех работников мотыги и лопаты – тетя Таня Кудряшова.
И дети меня зовут «Мать всего зеленого».
Вот такая петрушка на радио «Комсомольская правда». Слушайте и звоните по вторникам с 10 утра по московскому времени.
На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Сейчас, добрый вечер, мы с Тимошенко принимаем звоночки и потом читаем ваши письма. Николай, откуда, из города? Из города Владимира. Сегодня Владимир на первом месте у нас. Привет.
Здравствуйте, товарищ полковник. У меня вот такой вопрос. У меня после отца пограничника, он служил в Харовском погранотряде, его уже нет. Остался на грамкортик офицерский. Вот я на законных основаниях им владеть? Вот такой вопрос.
Не владеть, он вам по наследству достался.
А он, на него никаких документов нет.
А на него и не было никаких документов.
Но он не является холодным оружием.
Почему это? Является в лучшем виде.
Он является холодным оружием, но он достался вам по наследству. У вас самое главное доказательство, что вы носите, по-моему, отчество своего отца. Правда же, да?
По сути, да.
И фамилию, наверное, его же носите, правильно?
Да.
И паспорт у вас есть. Так что берегите его, берегите. И пусть он вашими детьми и внукам достанется.
Вам же не ящик тротила достался, да, по наследству.
А еще вопрос. Да. А сейчас дают офицерам после училища такие кортики?
Не видел пока. Не знаю. Вот смотрел и на
морским
площади.
Дают.
Да, а вот сухопутным нет. Вот я когда служил, мне выдавали лейтенанте. Ну что, крайний звоночек. Роман, Москва.
Добрый вечер, товарищи полковники. Можно дать совет вот звонившему кубинцу? Пусть он найдет указ Президиума Верховного Совета март 85 года, номер, число, не помню. В этом указе был перечень, соответственно, боевых действий, в которых принимал Советский Союз. И, соответственно, если человек по этому указу попадает под эти боевые действия, там были и Ангола, и Мозамбик, и Египет, там много чего было, и Эфиопия, то там, соответственно, идет градация. Либо присваивается звание интернационалист, либо присваивается к участникам Великой.
Так он же, извините, он же сказал, что он открыто признался, что у него есть статус военно-интернационалиста. Человек нам сказал.
Он хочет еще чего-то.
Он чего-то еще хочет, понимаете?
Мы а в документах не у него не отражено.
Да, и в личном командировании
на Кубу.
Нет, в документах, если не отражено, могу сказать по судьбе своего отца, у него все было засекречено,
да.
И там смысл был какой, его товарищи, кто с ним принимал участие в конкретных военных операциях, давали письменное свидетельство, потому что в деле написано, что ВЧ такая-то и все.
Да.
И больше ничего.
Да, да.
Значит, находился в длительной командировке ВЧ Москва 400. Вы понимаете, о чем я говорю?
Москва 400, да? ПЯ 515, не понятно, извиняюсь. Такой вот как раз вот вопрос в этой системе. Вот советские времена, при 10-м главном управлении кадров Генштаба Советской Армии был интернат детский.
Был.
Я лично в этом интернате рос. Потом, как сказать, в начале 90-х он перестал существовать, хотя интернат был с очень большой историей. Соответственно, ли планируется сейчас вот с нашими, соответственно, когда наши советники опять возвращаются за рубеж, планируется ли такой интернат? И, соответственно, вот судьба старого интерната, этого здания, которое вот было на «Динамо».
Я, к великому сожалению, не имею представления.
У меня такое впечатление, что те, кто сейчас кого-то командирует за рубеж в качестве советников, не догадываются о том, что был такой интернет и что у советников есть дети.
Да. Ну что, давай теперь почитаем письма.
Давай. В темпе. А вот не будет ли нового бомбардировщика Ту-22М3 на манер Ту-60М2? А что, собственно, нового, новейшего в Ту-160М2? Двигатель и авионика? Ну, если сделают двигатель, сочтут нужным для Ту-22М3 новый, ну, будет новый.
Вот не знаю, как работают наши средства массовой информации, но вот каждый день получаю такое письмо. Здравия желаю. Недавно Путин призвал бизнес перепрофилировать производство на возможное производство военной продукции. То есть, если ты картошку производишь, морковку, редьку, редиску, давай на военную продукцию. Что это? Готовимся к новой Ялте? Ну, Путин поставил вопрос о том, что надо поднимать мобилизационную готовность любых видов собственности.
Он не говорил о перепрофилировании.
Он говорил о мобилизационной готовности. Прежде всего, там звучал вопрос, независимо от того, это частное ли предприятие или государственное, нам надо готовиться пополнить эти запасы. Как это всегда было при Советском Союзе. Миш, ну какая война, я не понимаю. Или ты что, действительно...
Но дело в том, что газетухи самые разные пишут, вот и «Эхо Москвы», на эту тему именно в таком ключе. Ай-вай, попала жучка под трамвай. Мы вот готовимся к войне. Ну, напугали Европу. Ну.
Что у тебя? Так, что там?
Сейчас проектируют подводные лодки с титановым корпусом. Не-а. Мы только тогда делали, по-моему, проект «Лира». Вот там была лодка с титановым корпусом. Остальные делали стальные.
Ты смотри, Санкт-Петербург уже третий раз жалуется, что они не могут слышать нашу передачу вот в славном городе, в культурной столице России. Надо доложить начальству. Давай дальше.
А новый глава ЛНР, Пасечник, он нашей российской сборки, а то ведь служил в СБУ. Только по мере эксплуатации можно будет понять.
Так, прежде чем служить в СБУ, возможно, он уже в ГРОД служил, дорогие друзья. Об этом тоже надо помнить. Ну, не будем пока об этом человеке.
Вот поправляют нашего звонившего.
Ага.
Ми-8 изготовляет казанский вертолетный, Ми-171 Улан-Удэ. На 2018 год рост производства. Это что, провокация? Звонок был.
Так, об этом же заводе идет речь. Я прозевал, Миш. Человек же вроде бы не...
368-й АРЗ?
Да, откуда? Нам уточните, пожалуйста. Завтра мы будем в эфире, чтобы мы могли разобраться. Что там у тебя, Миша, есть интересненького?
А вот если можете, сравните гранатометы Пиат итальянский, РПГ-7 и Карл Густав. Стоит ли их сравнивать? Ну, принцип-то работы примерно одинаковый у всех. Ну, что сравнивать-то? Сравнивать можно только по гранатам, по их мощности, бронепробиваемости и дальности. У РПГ-7, как у Пушкина, 700 метров летает.
Здравия желаю, товарищи полковники. Автомат Калашникова, первоклассный автомат. Прицельная дальность 750 метров. Хо-хо-хо. Вопрос. Если оснастить его прицелом, цена которого порядка 20 тысяч, эффективность стрельбы увеличится на порядок. Это применяется. Это надо на завод Калашникова быстро эту идейку подбросить и рассказать, как вам это все видится. Авось примут. Вам еще и премию за это приплатят. Да.
Ну, тут наших журналистов, этих самых, извините, футболистов ругают. Это естественное
состояние. За большую зарплату, да? За большую
зарплату.
Ну,
за то, что играют хреновато, не так, как зарплата. Ну, и все такое прочее. В общем, всех на кол. Нормально.
Опять.
А куда еще?
Говорят, про вертолеты, это скорее менеджеры эффективную ответку пульнули. Не иначе. Видишь, это в развитии той темы о вертолетах. Да? Очень интересное явление.
Это у нас явление часто происходит. Расскажите про атаку легкой кавалерии в Севастопольской войне. И про что еще? А, про черный вторник американской авиации в корейскую. Хорошо, расскажем.
Давай зафиксируем. Добрый вечер, полковники. Скажите, пожалуйста, почему у нас всего два боевых спутника на орбите? а у американцев целых 4, что у нас совсем нет средств на улучшение в данной ситуации. Ну, я не буду вам говорить, сколько у нас боевых спутников на орбите, но, во всяком случае, не 2. Потому что здесь нужно понять, что вы имеете в виду под боевыми спутниками.
Если не понимаем, то не отвечаем.
Да,
идем дальше.
Да, да.
Официальные позиции Китая и их политическая и военная доктрина нацелены на высадку в 2020 году в Тайване. 400 тысяч своих солдат, как по-вашему, не будет ли там очередной горячей точки? Да подождите вы, елки-палки. Может, Тайвань сами разбегутся.
Прощаемся до завтра в 17.04. В этом же эфире встречаемся. Всего вам доброго.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Главное аналитическое шоу страны.
Михаил Владимирович Юрьев, Михаил Владимирович Леонтьев. И в команде Анатолия Кузьевича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
Они знают, как надо.
Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
Программа «Главтема» на радио «Комсомольская правда». Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20:00 по московскому времени.